Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Ремесло поэтического перевода. Иврит, английский, русский язык. Как переводить изысканное, трудное, вообще непереводимое? Мастера о своем мастерстве. Или скромнее, о своем ремесле. Поэтический перевод. Эфир 17 сентября 99 года.
Первая часть этого выпуска «Поверх барьеров» посвящена ремеслу поэтического перевода. Говорят, что хорошие стихи, как и хорошие вина, не переносят транспортировки. Так что же, из-за этого нам в Лондоне, Праге или Москве не пить бордо, не читать переводов? Начнем с классического языка, древнееврейского или иврита. Мой собеседник – израильский литератор, фотохудожник и переводчик Даниил Рубинштейн.
Язык принципиально отличается от русского. Во-первых, тем, что он принадлежит группе семитских языков. Уже не говоря о том, что он пишется справа налево. Гласные не пишутся, а обозначаются только в стихах, в библейских текстах и в детских книжках, огласовкой под буквами. Трудность для переводчиков заключается в том, что язык этот одновременно очень архаичный, древний и даже мертвый, и в то же время очень новый. Литературному ивриту всего 100 лет. Язык улицы и литературный язык все больше отдаляются друг от друга. Такое уже давно произошло в арабском. Там есть четкое разделение на разговорные и литературные языки. На иврите этого еще не произошло, но это вполне может произойти, потому что на иврите разговаривают выходцы из 50 стран, и в нем все больше примесей английских и восточных, и арабских. А литературный язык старается придерживаться каких-то норм. Есть очень интересное отношение, очень глубокая связь между современным ивритом и русским, потому что те люди, которые возродили иврит, они были в основном русскоязычные выходцы из Российской империи. И переводы с русского фактически сформировали тот иврит, которым мы сегодня пользуемся. Первые переводчики русской литературы и поэзии придерживались в основном очень жестких библейских норм. Они начали сталкиваться первыми с проблемами перевода рифмы и размера, потому что хотя иврит ритмичный язык, но стихотворный размер в нем совсем другой. Библейский стихотворный размер ничем не напоминает ни ямб, ни хорей. Он скорее построен на смысловых рифмах, чем на звуковых.
Даниил, кажется, Пушкина очень щедро переводили на иврит, но Пушкин писал на языке своей эпохи. И в эту эпоху иврит был, ну, если не мертвым языком, то полумертвым языком. Можно ли перевести Пушкина на иврит?
Перевод Пушкина на иврит – это одно из самых больших чудес в истории перевода на иврит. Большая заслуга израильского поэта и переводчика Шлонского. Его перевод Евгения Онегина сыграл в истории израильской литературы такую же роль, наверное, какую сам Евгений Онегин сыграл в русской литературе. Он создал новый слой языка, закрепил за языком новые права и новые способы выражения. Самое тяжелое для перевода – это атмосфера интимного разговора, который Пушкин устанавливает с читателем. И вот это как раз удалось Шлонскому в полной мере. Поразительно то, что он перевел не только онегинскую строфу и рифму, он даже как-то сумел при помощи знаков препинания и ударений, и даже просто звуков сблизить перевод с еврейским текстом, сделать его очень близким и родным для израильского читателя. Вот я прочту несколько строчек. «Мельдуэй Руслан Людмила, Литваде на Гуилу, Блиагдамот в Битуль Зман, им Гиборошил Гаруман». Онегин, ידידי מנוער, על שפת יאור ניבה נולד. שם גם אתה, קורא נכבד, אולי חיית חיי זוהר. אי אז שם גרתי גם אני. אך אוי לי, מאקלים צפוני. Я думаю, что даже не зная ни слова, на иврите можно угадать, что это вторая строфа из первой главы. Я начал со слов «Друзья Людмилы и Руслана» с героем моего романа и так далее. Причем он всегда использовал это качество иврита, что он одновременно очень новый и очень старый язык. Шлонский не боялся все время создавать создавать новые, несуществующие до этого на иврите выражения и вводил в речь новые образы, но в то же время он очень часто использует библейские мотивы из «Песни песни», из «Экклезиаста» или «Притч Соломоновых». Монолог Ленского, например, «Что день грядущий мне готовит», на иврите звучит как псалм «Маелед йом ло эшурену». Это абсолютно библейская интонация, но тут она очень кстати, потому что она вызывает сразу целую гамму переживаний у читателя, который с детства знаком с библейскими текстами.
Evening air, listening like thought secrets. Heaven's harriers, these nestlings of nowhere, a lattering flutter of wings in flight.
Это был отрывок из сверхповести Велимира Хлебникова «Зангези» в переводе американского слависта Пола Шмидта. Читал переводчик. Над переводами поэзии и прозы Хлебникова Шмидт работает уже много лет. Я позвонил ему в Нью-Йорк и попросил рассказать об этой работе.
Когда я начинал, все мне говорили, ну, конечно, переводить Хлебникова – это невозможно. Но каждая задача решаемая, по-моему.
А какие конкретные проблемы, скажем, лингвистические, психологические, литературные вам приходилось решать в ходе работы над текстами?
Возьмите, например, неологизмы, то есть новые слова. Есть у Хлебникова такое слово «младбище». И это, конечно, кладбище, но и слово «молодой», так что «младбище». То есть кладбище по-английски это было бы «graveyard». И я решил сказать по-английски «graveyard», где «grieve» — это «плач».
Я думаю, на русский язык уже ваш вариант можно перевести как «плачище».
Ага, вот так.
Как вы считаете, есть аналог Хлебникова, по-вашему, в американской поэзии? То есть насколько готов американский читатель воспринять такого рода поэзию?
Да, есть. Бывает у нас такой поэт И.И. Каммингс. И Каммингс тоже сами строит такие новые слова.
Не могли бы вы прочесть перевод, который вы считаете лучшим или одним из лучших?
С удовольствием. Я вам прочту перевод «Мы чаруемся и чураемся». «We chant and enchant. Oh, charming enchantment. No raving, no ranting, no canting enchantment. This ranting enchantress has cast her enchantment. We see what her chant meant. Here rant, there cant. You, charming enchanter, cast out her enchantment. Uncast it, uncant it, discast it, discant it, descant, decant, recant, he can't, she can't. Why can't she recant? Why can't he uncant? Ranting, chanting, no recanting, discant.
Свобода. Первая часть этого выпуска «Поверх барьеров» посвящена ремеслу поэтического перевода. Поэтесса Елизавета Мнацаканова, в прошлом москвичка, уже 20 с лишним лет живет в Вене. Она автор десятка поэтических сборников. Все они, за исключением книги, вышедшей в Пермском университете, изданы в Австрии. Одна из последних книг поэтессы – переводы из современной австрийской лирики. Дюжиной стихотворений в ней представлен Пауль Целан, поэт трагических пауз и зазоров между словами. Я спросил Елизавету Мнацаканову, можно ли перевести на русский язык эти целановские паузы.
Стихи вообще состоят в основном из пауз. Настоящие стихи. Молчание, которое остается после каждой строфы, оно может быть важнее тексты. Но у Целана это еще сильнее, потому что он вообще, понимаете ли, был, как говорят русский, тугодум. Он как бы выталкивал слова так вместе с дыханием. И у него, это у всякого хорошего поэта, нет ни одного нейтрального слова, ни одного шва. У него каждое слово имеет глубочайший смысл и больной смысл. Когда вы его читаете, вы прикасаетесь к ранам, которые до сих пор кровоточат. И после каждого такого вот болезненного, больного слова молчишь, конечно. Его последние книги – это фактически уже такое, понимаете, невнятное совершенно бормотание. И мне кажется, он не нашел, в общем-то, того, что он искал. Это мой ровесник, мое поколение. И потом мы косвенно были с ним знакомы. Я не была с ним знакома, он жил в Париже, а я в Москве. Но я была хорошо знакома с его школьным другом. Он попросил меня что-нибудь перевести, потому что Паул, говорил, хочет видеть свои стихи на русском языке. Но я как-то очень скептически отнеслась. Он мне дал две книги. И я потом, когда открыла и стала читать, это меня так потрясло, что я ночами напролет потом сидела и старалась все это на свой язык перевести, понимаете ли. Так вот получилась моя дружба с этим другом Пауля. То свое последнее письмо в жизни Целан написал ему. И это письмо я видела, он мне его читал. И я запомнила только одну строчку там. «Эрих, Эрих, ах, Эрих». И дальше он писал, что он очень одинокий. И после этого, через несколько дней, когда я более или менее уже, значит, с этим переводом первой книги была готова, вдруг мне позвонил этот Эрих Айнхорн и сказал: «Вы знаете, Паул покончил с собой, его выгнали из Сены». «Erinnerung an Frankreich. Du denk mit mir, der Himmel von Paris, die große Herbstzeitlose. Wir kauften Herzen bei den Blumenmädchen, sie waren blau und blühten auf im Wasser». Воспоминания о Франции. Ты вспоминай со мной Парижа небо, безвременник цветок. Мы покупали у цветочниц синеву сердец. Они цвели в стакане над водой. Дождь начался вдруг в нашей комнате. И наш сосед, месье Лесонж, невзрачный малый, в гости к нам пришел. Играли в карты мы. Я проиграл звезду моих очей. Ты блеск волос мне одолжила. Я проиграл соседу. Он одолел нас. Из комнаты он тихо вышел. По пятам дождь следовал за ним. Мы были мертвы. Мы дышать могли.
Насколько я знаю, в Австрии крупнейшим современным поэтом считают Ханса Артмана. Вы щедро переводили Артмана.
Да.
Почему?
Когда я его прочитала, я была так поражена, и это было для меня какое-то путешествие в какой-то заколдованный лес, знаете, вот полный каких-то удивительных растений, красок. Я бродила там, я прикасалась к цветам, и все. И я совершенно не думала ни о каком переводе, но вдруг я заметила, что я начинаю его строчки говорить по-русски. Это было замечательное приключение. Он думает так, как я никогда не думала. Несколько, так сказать, с привкусом такой агрессивной анархии.
Ему понравилось звучание его стихов на русском языке?
Да, он мне это, так сказать, недвусмысленно сказал и, обращаясь к публике, сказал: «Вы знаете, мне гораздо больше нравится вот то, что, значит, она сейчас прочла, этот русский текст, чем мой». Я читала «Ландшафт номер 1», «Ландшафт номер 8», «Ландшафт 13». Это очень трудный текст, так что заранее прошу извинения. Я буду очень кричать. «Wo bin ich, wer bin ich, wessen bin ich in guten Händen, bin ich die Weise im Bett oder die Weise im Dreck, nee, 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 Bettgast oder Dreckhocker, was ist das, где я, кто я, кого чего, кому я, кто я, где я, в хороших руках я сирота, я в кроватке, или я сиротка, я на помойке, я, нее, не, не, постоялись я или дрянь сидячая, вот в чем вопрос всех вопросов, или как поставить вопрос, как небо дырявое, и неосторожные светители валятся оттуда, вот в чем вопрос, И совершенно то небо, и так же и любовь, что я для себя придумываю и переделываю как надо. Да, именно это делал я, буду делать. Но чтобы я делать-то? Вот в чем вопрос. Игра, вопрос, ответ, вот ответ, вот вопрос. Кто проиграл, тот глупец, тот платит. Ах, вы глупцы, кто платит, кто думает, кто воображает. Жизнь скроена, да, скроена тебе по мерке и сшита тебе будто бы фраг. Но кто это сшил ее? Кто тот портной? Кто тот костюм для вас сооружает? О, вы болваны, если поверили, что тот костюм элегантно так вашу фигуру облегает. Фигуру и будто бы швы на плече и рукав. О, болваны, если вы воображаете, будто в хороших руках вы сиротки, будто хорошо ухоженные сиротки вы в хороших руках. Нет, кончается фильм, и кино опустело. Но прекрасная сказка, та сказка. Однако где я? Кто я? В хороших руках я? Или я сиротка, я в кроватке, или в дряни, в помойке? Некоторые стихотворения я по 100 раз переделывала, и я решила больше никогда не переводить, а только заниматься своими текстами. Но я думаю, что, например, у меня долг перевести вот всю книгу Александра, этого больного поэта, который умер, к сожалению. И так я с ними не познакомилась. Это моя рана душевная. Это человек, который, понимаете ли, воплощение чистоты процесса поэзии. Он был, конечно, болен. У него были галлюцинации, все. Но мне кажется, что это единственный случай такого абсолютно, понимаете ли, стерильно чистого поэта, потому что все мы все-таки как-то какими-то местами своей души живем в мире. Он всю жизнь провел в больнице, причем тут замечательный такой доктор был, психиатр, то, что Лео Навратил, это известный профессор. Он никак не мог найти контакта к этому молчаливому человеку. Тогда он принес ему тетрадь, карандаш и попросил его писать ему, значит, он давал ему темы, язык, там, слово, погода, вода. Причем автор не хотел даже перечитывать, не хотел корректировать, ничего. Он не думал, конечно, ни о каких публикациях. Это врач, так сказать, потом, уже когда набралась целая книга этих замечательных текстов, этот врач, который его опекал все время, он, значит, спросил у него, не возражает ли он, если он это издаст. И он не возражал. Ну вот тут изумительный совершенно текст, который мне так нравится. Мне, в общем, его все тексты нравятся. Но, между прочим, я больше всего недовольна своими переводами именно Александра. Потому что это очень трудно. Он абсолютно никакими конвенциональными идиомами, формами ничем никогда не пользуется. Если он берет какое-нибудь конвенциональное выражение, ну, скажем, из года в год или так далее, это у него все надо понимать абсолютно буквально. И это большая трудность в переводе. Ну вот, например, «Ein Liebesbrief», «Liebe Эльза», «Ich habe schon lange von dir nichts gehört», «Любовное письмо», «Дорогая Эльза», «Я так давно уже о тебе ничего не слышал. Ты обещала мне, что я о тебе когда-нибудь услышу. Мое последнее письмо тебе от 1 января 1938 года еще не запечатано. Так что, пожалуйста. И скажи, Эльза, хорошо ли ты провела рождественские праздники? Также я полагаю, что вскоре покину Гугинг. И возьми меня отсюда. Пожалуйста. Твой Александр. Гугинг, плац 3312, павильон 2Б.
Елизавета Мнацаканова, Пол Шмидт и Даниил Рубинштейн о ремесле поэтического перевода.
Что значит? значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Харьковские портреты. Театральные подмостки, бывшие провинциальные Мекки русских актеров. Литературный Харьков сегодня. Почему из города уезжают? Почему русский харьковчанин в Москве хохол, а в Харькове москаль? Трагическая судьба классика украинского театра Леся Курбаса. Над харьковскими портретами работала журналистка Ирина Колесникова. Впервые в эфире 17 сентября 1999 года.
В этом выпуске «Поверх барьеров» – харьковские портреты. Речь пойдет о далеком прошлом Харькова.
В один из приходов деникинских войск в город Харьков через всю Сумскую улицу тянулись толпы людей с цветами, с хлебом-солью. Дамы надели свои лучшие шляпки, раскрыли свои ажурные зонтики, и все с восторгом встречали въезжающий первый полк деникинских офицеров.
О недавнем прошлом Харькова.
В ознаменовании 20-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 3 октября 1937 года расстрелять, двоеточие. И дальше шел список примерно из 60 фамилий, в которые входил и Лейс Курбас.
О Харькове сегодняшнем.
Город пустеет, наступает, в общем-то, вакуум. Одиночество и одинокость возникли также в связи с тем, что мы вообще не можем получать здесь русскую прессу. Это дорого. Но тут что говорить о проблемах русского писателя в Украине? В Москве он хохол, а здесь он москаль.
Расскажу вам, как меня принимали в Харькове. Это слова актрисы Аркадиной из пьесы Чехова «Чайка». Харьков действительно был театральной меккой для провинциальных трупп. Да и столичные гастролеры почитали за честь блеснуть своим талантом на харьковских подмостках. Антон Палч неподалеку от Харькова на станции «Минутка» он написал пьесу «Вишневый сад». Вещь знаменательную для того времени. На глазах у всей публики менялись декорации, новая жизнь с новыми людьми вступала в свои права. Вот один из сюжетов, почти в духе Чехова, рассказывает Татьяна Аркадьевна Киктева, театральный критик.
Вот я вспоминаю годы учения в Театральном институте Харьковском. У нас работал на кафедре режиссуры Алексей Борисович Глаголин, профессор. Он мне рассказал совершенно удивительную и романтическую историю. Последняя дуэль в России произошла в Харькове. В 19-м году здесь очень активно работала труппа Николая Николаевича Синельникова. И здесь же в эти годы работал отец Алексея Борисовича, Борис Глаголин, со своей труппой. А власть менялась в те годы очень быстро. Одни выбивали других из города. И вот в один из приходов деникинских войск, Алексей Борисович вспоминает об этом как об очень ярком событии. Через всю Сумскую улицу тянулись толпы людей с цветами, с хлебом, солью. Дамы надели свои лучшие шляпки, раскрыли свои ажурные зонтики, и все с восторгом встречали въезжающий первый полк деникинских офицеров. Это все произошло вот именно в этот торжественный день. Надо сказать, что отец Алексея Борисовича Глаголина был к тому времени женат на некой Елене, хотя она была его мачехой, он ее очень любил, очень нежно к ней относился, считал ее женщиной высокообразованной, и она была из дворянской семьи. И Елена, назовем ее Павловна, идет по улице Сумской, навстречу ей группа актеров театра Синельникова, возглавляемая сыном Николая Николаевича Синельникова. Вот, они окружают эту даму самым непотребным образом, пытаясь как бы ее задеть, зацепить. И Алексей Борисович сказал: вы понимаете, деточка, он нанес ей страшное оскорбление. Он назвал ее «Красной Б». Сегодня это кажется невероятно наивным. Но тогда это, конечно, на женщину с таким воспитанием и происхождением произвело, конечно, чудовищное впечатление какого-то ужаса и катастрофы. Она вбежала в слезах в дом. И в это время в этом доме находился ее брат, деникинский офицер, который вместе с этим славным войском вошел в город. И вот первая их встреча произошла вот на такой страшной эмоциональной ноте. Она ему рассказала о том, какое оскорбление ей нанес сын Николая Николаевича Синельникова. Что же сделал этот деникинский офицер ее брату? В России к тому времени официально среди военных дуэли были запрещены. Он поехал в ставку к Деникину и получил письменное разрешение Деникина за его личной подписью на дуэль. Дуэль будет продолжаться до тех пор, пока обидчик не будет наказан, и все, даже если этот офицер будет убит, все офицеры этого полка будут продолжать эту дуэль. Он возвращается в Харьков, и они стреляются. Алексей Борисович мне рассказывает, что они стреляются в лесопарке. Он с отцом в лесочке ожидают исхода этой дуэли, не видя ее. Первым появляется брат Елены Павловны. Он не убил сына Синельникова, он его только ранил. Но этого, как известно, достаточно в дуэли. Таким образом, вот дуэль эта состоялась. После того, как белое движение, так сказать, было разгромлено, он тоже эмигрировал, никто не знал, куда. И Алексей Борисович очень долгие годы не знал вообще о его судьбе ничего. И я сейчас не помню, то ли это произошло в каком-то городке чешском, то ли в Праге, не знаю. Но совершенно случайно на улице он встретил брата своей мачехи. Это был уже, конечно, пожилой человек. Встреча была очень трогательной и драматичной. И он очень просил Алексея Борисовича, чтобы он пригласил его приехать в Харьков, потому что он давно не был на родине, и для него это очень важно. Как потом рассказывали его родственники, живущие в Чехословакии, перед отъездом в Харьков он со всеми попрощался. Он сказал всем, что он едет умирать на родину. А Алексей Борисович очень хотел его как-то оздоровить, показать ему там красоты Крыма. И поэтому он получил официальное разрешение вывезти его на своей машине в Крым. Алексей Борисович посадил его в свою старую Победу бежевого цвета. И по дороге в Крым он умер от инфаркта прямо в машине. В финале своего рассказа Алексей Борисович сказал удивительную совершенно фразу. «Вы знаете, деточка, вот так раньше могли постоять за честь женщины».
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Харьковские портреты».
Большие расстояния и территории – действительно гордость харьковчан. Взять хотя бы центральную площадь Свободы, в прошлом Дзержинского. Говорят, что она самая крупная в Европе, и что в годы гитлеровской оккупации на нее совершенно спокойно садился легкий немецкий самолет. До сих пор на Свободе, то есть на площади, стоит памятник Ленину. И если идти в том направлении, куда указывает Владимир Ильич, можно попасть на тихую улочку и заглянуть в красивый старинный особняк. Это Союз писателей. Здесь мы и беседовали с поэтом Станиславом Минаковым.
Харьков находится в центре того пространства, которое исторически названо Диким полем. Гигантская территория была, по которой перемещались огромные орды, огромные племена с востока на запад, с севера на юг. Здесь заканчивается среднерусская возвышенность. Долгое время это была южная граница Российской империи. До того Киевская Русь сюда доходила, но это было все равно пограничье со степными кочевыми племенами.
Скажите, пожалуйста, Станислав, вот люди уезжали всегда из Харькова, вот сейчас уезжают?
Тот круг людей, с которыми общаюсь я, это исключительно драматические истории. Я не могу сказать, что все эти люди очень счастливы, потому что все эти поездки сопряжены с потерей родственников в результате, со сложной адаптацией. Идут ностальгические письма, звонки. Есть знакомый математик, который переехал в Москву, потом переехал в Бостон и преподавал там. В результате он в связи с депрессией и с ностальгией попал на несколько месяцев в клинику, а там он, в общем-то, не бедствовал и был хорошо устроен, один из ведущих математиков университета. Это вообще страшный процесс выветривания самых развитых слоев общества. Страна пустеет, город пустеет. Я считаю, что наступает, в общем-то, вакуум. Есть случаи знакомых и потеря детей, потеря родителей. Именно физическая смерть, связанная с ностальгией. Одиночество и одинокость возникли также в связи с тем, что мы вообще не можем получать здесь русскую прессу, потому что, во-первых, это дорого. Но тут что говорить о проблемах русского писателя в Украине? В Москве он хохол, а здесь он москаль. И в результате ощущение изгоя еще более усиливается и усилилось в связи с вот этим всеобщим переделом. Я в этой связи могу прочитать стихотворение, которое, может быть, прольет свет каким-то образом на весь предыдущий разговор. Стихотворение посвящено конкретному человеку и связано с темой отъезда из Харькова. Я должен сказать, что, к счастью, до сих пор этот человек не уехал. Харьковский романс. «Не уезжай в Америку, недуг, чужое небо тоже не излечит, повсюду неразлучны». Чет и нечет, не уезжай в Америку, мой друг. Там рая нет, там тот же неуют, хотя и слаще, видимо, повидло. А то, что тут нетленны смрад и быдло, не бойся, может быть, и не убьют. Мой глупый пафос, он от слез, от неизбывной гибнущей надежды. Мольба сокрыта под костром одежды, как шут, как осень. Но болит всерьез. И потому молю тебя, мне жаль с твоей рукой мгновенной расставаться. Пусть волен лист от ветки оторваться, а ты останься здесь, не уезжай.
Мой следующий собеседник – поэт Вадим Волков. Вадим родился в Черновцах, школу закончил в Ивано-Франковске. А потом из Западной Украины он переехал на Восток, в Харьков, где поступил в фармацевтическую академию и по окончании остался в ней преподавать.
Понимаете, изначально вот оказавшись в украинской среде, в среде, где 100% людей вокруг говорят по-украински, думают по-украински, И при этом, будучи воспитанным, самовоспитанным даже, наверное, вот на русских традициях, хотелось какого-то воздуха. А Харьков вообще получается самым русским городом и по проценту русского населения и, скажем, каким-то наработкам в области, может быть, культуры русской.
Да, существуют проблемы языка в Харькове?
Да нет, вы будете удивляться, но проблем как таковых вот не существует. На уровне, на бытовом, на житейском, почему-то Харьковская область говорит на украинском языке, Харьков говорит по-русски. Единственное, что вот не на бытовом, а на уровне политическом, когда идет команда, скажем, из Киева в Харькове, из Харьковской администрации на периферию, значит, всем перейти на украинские рельсы, тоже начинается силовой перевод всей документации, общение, преподавание всего на украинский язык. Ну, тогда уже люди начинают бунтовать. В бытность мою еще студентам, когда нас насильно перевели на украинский язык, студенты полезли на баррикады, я вместе с ними. Писали гадости, конечно, на стенах. Не только на стенах, но и там вот в официальные инстанции, в ректорат какие-то письма были.
Вот настенные эти письмена и граффити практикуются вообще в Харькове?
Ну, практикуются, но на уровне, конечно, очень бытовом и трехбуквенном. Самое интересное, что я видел из надписей на стенах, это вот в Харьковской психиатрической больнице номер 15, это, в общем-то, очень известное такое овеянное легендами место, там в свое время творил Хлебников. Так вот, на заборе, который окружает харьковскую психушку изнутри, вот там есть совершенно какие-то интересные стихи. Ну, стихами это даже нельзя назвать, какие-то душевные выкрики душевнобольных. Но это интересно, я просто постоял там, подышал этим воздухом, прочел, проникся. Там было про мир на земле, про дружбу между людьми, то, что любить надо друг друга. Территория действительно заповедная, хорошая. Врачам, которые там работают, там, в общем-то, тоже нужно быть несколько повернутыми. Один, например, пишет научную работу на предмет того, при белогорячке, какие именно животные каким алкоголикам попадаются. Каждый утренний обход он занимается тем, что он ходит с вениками, смахивает с кровати у одного там чертей, у одного собаку, третьего крокодилов. Ну, это все фиксирует в качестве статистики, ну и потом научные работы на эту тему пишет.
Вадим, есть у вас любимые места в Харькове?
Одно из таких – это чудный скверик в районе метро «Исторический музей», там еще есть памятник революционного толка четверо рабочих, окружающих скалу, он называется «Четверо несут холодильник из ломбарда». Там рядышком находится «Вечный огонь», воздвигнутый в честь очередной годовщины октября. Это место, где собираются харьковские поэты, бомжи, влюбленные, шизофреники, то есть просто люди, которые идут там выпить водки. Однажды, это было осенью, я увидел у «Вечного огня» трех бомжей, которые грелись. Получилась такая вещь, называется «Родина жить». Как ни крути, пальцем виска не протрешь. Выстрелом интересней, но ни к чему. Печься на вечном огне, а послушай, еж, я ведь люблю тебя, вот ведь смешно самому. Просто какой-то придурок Амур стрельнул в самое сердце, эдакий херувим. Знаешь, а что если вынуть его стрелу? Все-таки можно, наверное, остаться живым. Можно, да короткие руки, тонка кишка. Проще любить то, что рядом, чем то, чего нет. Бабушкин чайник, окна в каштаны, шкаф с книгами и до старости 10 лет. Ёж, это родина, этого не избежать. Сумерки, ветер, листья летят, летят. Вечный огонь, греются три бомжа. Ёж, это наш с тобою великий октябрь. Это всерьез и надолго, гляди. Облака скоро погаснут, солнце уже легло. Я не волшебник, все, что в моих руках, это твоя ладошка, и мне тепло.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Харьковские портреты».
Еще один символ, трагический символ Харькова – Березиль.
Театр под этим названием существует и по сей день, а его основатель, реформатор украинской сцены Лесь Курбас, в 1934 году был отстранен от художественного руководства и сослан на Соловки. Татьяна Аркадьевна Киктева рассказала мне историю, как по заданию журнала «Театр» она отправилась в Харьковское отделение КГБ для того, чтобы ознакомиться с делом Курбаса.
Совсем недавно я открыла для себя один документ, который хранится в Киеве, в музее. Это документ связан с именем Курбаса. Он звучит так, почти дословно. В ознаменовании 20-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 3 октября 1937 года расстрелять, двоеточие. И дальше шел список. Примерно из 60 фамилий, в которые входил и Лесь Курбас. Березиль-то, в общем-то, подразумевает как раз рождение, а не смерть. Он же взял эпиграфом стихи Бьёрнса «Я выбираю Березиль, потому что он ломает все на своем пути». Потому что это март, украинский месяц березень, потому что это начало жизни, начало весны. Пожалуй, одно из самых сильных впечатлений – это мои общения с КГБ. Их двое, я одна, я увидела на столе выленившую бледно-сиреневую папочку. И тут я поняла, что вот сейчас мне покажут дело Курбаса. Николай Иванович, допустим, назовем его так, начал свою пространную вступительную речь о том, что сейчас перестройка в стране, о том, что гласность, и только благодаря гласности, и только благодаря перестройке. И он раскрывает это дело буквально на середине. Все остальное скреплено скрепками. Он мне, значит, говорит, я могу вам показать 3 документа. Это заявление самого Курбаса. Я, Александр Степанович Курбас, художественный руководитель театра «Березиль», подтверждаю, что за последние годы я занимался там подрывной деятельностью, шпионской, ну и так далее. Да, я это формалистическое искусство, буржуазные тенденции. Ну, то есть человек, который себе, что называется, шьет статью подрастрельную. Второй документ, сказал он мне, это протокол допроса. Практически повторяли это заявление. И третий документ, который он мне показал, это было решение тройки. Он приговаривался к 5 годам лишения свободы. Следовательно, в 1939 году он должен был быть освобожден. Но разговор шел еще до того, когда мы узнали, что в 1937 году его уже не было. Я спросила, почему же в 1942 году он умер на Соловках, если учесть, что в 1939 году его должны были освободить. На что человек сказал: значит, он вел себя не очень хорошо. Значит, были причины для того, чтобы этот срок продлить. И я сказала, что я бы хотела знать, что же в первой части вот этого дела. А он говорит, вы понимаете, все, что находится в первой части этого дела, вас не касается. На что я ему ответила, что, вы понимаете, нас интересует все, что связано с личностью Леся Степановича Курбаса, потому что Курбас – это, я сказала, там чуть ли не народное достояние, что это вся культура Украины. На что человек, глядя на меня, сказал, ой, как мы научились говорить красивые слова, высокие. Вдруг вмешалась вторая скрипка. Вы понимаете, говорит, дело в том, что в первой части этого дела доносы, по которым Курбас был арестован. Я говорю, так тем более нужно это придать гласности. Он говорит, а если кто-то из этих людей еще жив, ну тогда тем более, наивно говорю я, это же страшное преступление. Ну, мне быстро, так сказать, прервали мой поток красноречия по этому поводу и сказали, и тем не менее, мы показываем вам то, что мы показываем. Более того, предупреждаем вас, что все то, что вы здесь увидели, никоим образом не должно войти в вашу публикацию. Я говорю, вы что, хотите, чтобы я умерла под бременем такой тайны? И тем не менее, он говорит, я вам запрещаю что-либо использовать. Но что вы можете из того, что мы вам показали, использовать в своей работе? Вы прочитали. Александр Степанович Курбас сам написал, сам во всем признался. Я говорю, вы знаете, у меня такое впечатление, что или в сумасшедшем доме, или в страшном сне. Вы со мной или разговариваете как с дебилкой, или как с школьницей 2 класса, которая еще там плохо читает. На сегодняшний день в газете «Литературная» был опубликован материал. Я говорю, вы читали? Он на меня смотрит. Письмо Мейерхольда к Вышинскому, где он пишет, что ему оставляют правую руку только для того, чтобы он подписывал протоколы. Все остальное его тело представляет собой месиво, как его заставляют пить мочу собственную. А когда он держал эту папку, я увидела, допустим, что это дело под номером, там шестизначное число было, допустим, 205648. Я говорю, хотя бы то, что это дело под номером 205600, он лег на него. «Вы не смеете!» – он начал кричать мне. «Это ничего не значит!» Я говорю, вы знаете, это ничего не значит, если это какой-то кодовый номер. А если это порядковый номер, то это значит очень много. Я не могу вам ничего обещать. Я благодарна вам за то, что вы мне предоставили все эти материалы. Я надеялась, что я посмотрю, конечно, все дело. Но если так складывается, спасибо и за это». «Идемте, я вас провожу», значит, второй мне говорит. Молча спустились лифтом вниз. Он мне, правда, сказал, что у нас замечательный музей здесь есть, КГБ. Я говорю, правда, я приведу экскурсию артистов. И я вышла из этого здания. Вот я помню только, что я сразу заплакала. Всю дорогу до театра я просто прорыдала. Это произошло в 89 году.
Здесь надо было бы поставить точку, если бы не одна еще новость, которую мне сообщила моя харьковская знакомая Татьяна Пилипчук. Недавно в Харькове прошел международный молодежный фестиваль искусств «Апокалипсис начнется отсюда». Оценив мою реакцию, Татьяна на всякий случай пояснила название «Постмодернистская шутка» и вручила проспект. Суперобложка выглядела как упаковка стирального порошка. На ней, помимо прочих полезных в хозяйстве указаний, было написано «Выбирайте апокалипсис, наилучший порошок в мире». Вдохновленная таким чистым напутствием, я отбыла в Киев.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Харьковские портреты». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредце. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг, ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне.
Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть
Единая Россия повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».